транцев поверх барьеров.
Я пишу на разных языках одно стихотворение не потому, что мне так хочется, а потому, что иначе мне не пишется. Ну не будешь же петь песню на одной и той же ноте.
«Поверх барьеров» представляет поэта, полиглота, артиста Вилли Мельникова.
Я уверен, что когда-нибудь языки будут выписывать в рецептах, как сейчас, мази, капли, таблетки.
Вилли Мельников во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой передачи. В Зубово-Поленских лесах, в Мордовии, там, где когда-то был Дубровлаг, стоит памятник из моренного дуба. На нем табличка «Репрессированным родителям». Среди этих родителей были и местные мужики, которые во время войны ушли не на фронт, а в леса, переждать войну. Их было много. О них, дезертирах, и пойдет речь в передаче саранского радиожурналиста Игоря Телина, но вначале о памятнике из моренного дуба.
Этот корень лежал на дне реки Ват не менее 300 лет. К поселку же его принесло течением 70 лет назад, во время большого половодья. Один конец дуба упирался в берег, другой вонзился в дно. Несколько молодых поколений поселка щупали его босыми ногами во время купания, в том числе и Сергей Леушев.
Он лежал там действительно огромное количество лет, все не знали, как его зацепить. Вообще этот ствол мешал сети ставить, мешал, и проплыть-то было там очень сложно, невозможно. Вообще-то пытались просто вытащить на самом деле. И ссоры возникали, конфликты, и драки там друг с другом в вакханале. Получается, что этот вот ствол, он уже изначально как-то вот был каким-то объектом, который все-таки надо вытащить. А когда родилась идея поставить этот памятник, ну и тут начали впрягаться.
Руководил установкой памятного знака авторитетный парень по кличке Глаз. Его родной дядя числился в дезертирах во время войны. Смелый Глаз несколько раз нырял на трехметровую глубину, пока не закинул на дуб удавку.
Подогнали уже трактор, нырнул вот этот вот Глаз, обвязал, значит, эту цепью, и начали тянуть, и вот уже он громадина под всеобщее ликование выходит из воды, и трос тут лопается, естественно, и все назад уходит. Всеобщее разочарование, но ажиотаж, что ли, кураж какой-то определенный там присутствует. А еще раз обвязали, еще раз там ныряли. Уже не только цепями, веревками. Вместо колесного трактора гусеничный трактор подогнали, более мощный. Приглись так, здорово, все тянут, ну, понятно, крики, гул там стоит. Тащили с перерывами, с распитием водочки, самогоночки. Перевернули. Уже отпилены. Поставили. Еще не закапывали. Все уже радостные, возбужденные. Уже те, которые даже скептики, уже которые, да может и не хотели, они уже все захотели. Вот мы поставим, у нас единственный будет такое стоять, и больше ни у кого такого не будет. Закопали так, что когда потом уже, когда молва так разнеслась, и когда там даже проверяющие приезжали, чиновники, даже подогнали какой-то типа крана, что ли, попытались вытащить. Ну как же вытащишь? Все село закапывало, все село утрамбовывало, да? Туда такую силу вложили. Не вытащишь уже на самом деле. Ну понятно, радости предел не было. Пили и гуляли там очень долго. Мы доказали всем, что мы правильным путем идем, да? Правильно деды, прадеды, отцы бегали от армии, от войны, жили по своим законам. Люди там радовались, что они это сделали. Конечно, это искренняя радость. А уж табличка, конечно, появилась позже. Потом как сообразили, наверное, что написать-то дезертиром, то есть репрессированным, как бы, да? Вот. А задело людям. Но стоит до сих пор, стоит вроде бы.
Сегодня каждый может увидеть в Диком знаменитый моренный дуб. Невозможно найти место более подходящего для этого знака. Среди местных жителей было много поселенцев, освободившихся из заключения в колониях Дубровлага. Люди не хотели работать в мирное время, не хотели они и воевать. Сейчас их потомки говорят, что памятник стоит тем, кто пострадал от репрессий. Так тут называют меру наказания тем, кто прятался и разбойничал, не желая идти на фронт.
Своя жизнь для каждого человека дороже всего, и терять ее в Великую Отечественную войну не хотели все. Кто бежал прямо во время отправки на фронт, а кто и с линии фронта. Скрывались, конечно, где-то в глухой чаще леса, ну и чтобы водичка недалеко была.
Рассказывают жители деревни.
Ну а жили они как? Обычно делали землянку. Ну, там были и волки, уже в войну подходили к домам, таскали скотину даже со дворов. Поэтому они сбивались в группки по 3 человека и более. Каждый член этой шайки давал клятву, что если его поймают одного, то он не должен выдавать землянку, где они все скрывались. И до того, значит, в лесу они хитро скрывались, что был такой случай. Сено на колхозных лугах для личного коровы тоже не разрешали косить. И вот наша колхозница одна, Нюра Костина, накосила копешку сена в глухом лесу в болоте. Ну, там уже было не колхозное угодье, а лесничество. И, значит, поздней осенью пошла, чтобы ее перетаскать, копешку. Недалеко от этой копешки оказалась землянка дезертиров. Она их увидела. Но они ей пригрозили, что смотри, держи язык за зубами, нас не выдавай. Ну, она когда через неделю пошла еще забрать остатки этого сена, за раз не унесешь все-таки, копна, видит, ба, озеро рядом там, озерочко маленькое, и из озера идет дымок, как туман. А оказывается, дезертиры что? Значит, из землянки прорыли ход и проложили металлическую трубу, и высунули ее загнутую конец из озера, чтобы незаметно было, что дым идет, что люди думают, ну, туман, и туман идет из озера. Вот до чего приспособлялись. А их бандитами называли. Тхарщиков они с дома брали, ну, там чего возьмут, картошечки, может быть, хлебца. И еды-то в войну, и дома-то были полуголодные семьи. Они занимались вот чем. Значит, они воровали мелкую скотинку. У кого воруют овечку, у кого козу, маленькую поросеночка даже. И вот, значит, у нас через три дома старушка, она поросеночка держала уже не в хлеву, а в подполе. Вот сидим мы, бывало, темным вечером дома с матерью. Мать нас подзывает к окну, меня и сестру Машу, и говорит, смотри, смотри, вон идет баба, высокая, плечистая, так... Значит, в юбке, в телогрейке, в платке, с узлом. Говорит, это Вань Капков пошел в лес, дезертир. На другой день смотрим, идет старушка низенькая. Присмотрелись, мать говорит, это Петька Скворцов. Он был щупленький такой. Днем они не появлялись, они приходили и уходили вечером. Можете ночевали денек. Все в деревне знали, что поговаривали, что вот этот дезертир, вот этот, вот этот. Вот по поведению их жен. Если бывало все бабенки на сельхозработах были печальные, то эти были веселее, потому что они знали, что муж жив. Да и хотя тайное общение с мужем, все равно было приятно. Вот моя мать бывало говорит, значит, жене Петьки Скворцова, Поль, у тебя муж дезертиров. Она говорит, да что вы, туда-сюда, отнековалась. Ну, а по лицам видно, что печалить у них нету. Милиция делала облавы, окружали дома, все обыскивали. Дом, подполье, двор, сеновал, огороды. Когда в домах не находили, делали облавы в лесу. Вот когда сделали облаву в лесу, значит, эту землянку все-таки нашли. Там оказалось только двое – Иван Капков и Васька Макаров. А Петьки не было, Скворцова. Тогда наряд милиции сообразил, значит, он дома. Окружили его дом, группа милиционеров из пяти человек. Все было окружено. В доме один милиционер, один обыскал двор с сеновалом, третий, значит, стоял в засаде на огороде. Ну, ничего не нашли. И случилось как? Милиционер, который был дома, собрался уже выходить из избы. Вдруг он услышал, что-то звякнуло металлическое. Тогда он сообразил, что старуха-мать стояла спиной к шестку, к печи, и звякнуло там. Петька Скворцов залез в дымоход. Но он был щупленький, худенький, раздемший. И там стоял, пока обыск в доме был. А потом он сорвался, и стукнулась заслонка. Милиционер оттолкнул его мать и смотрит его ноги на шестке. Он его вытащил оттуда. И так его, значит, полуголого, чумазого в саже прям бросили на сани, накрыли дерюгой и повезли в милицию. Это уже было к концу войны, и всех их, ну, дали несколько лет тюрьмы. Петька Скворцов, он где-то был в ивасских лагерях здесь. Когда война кончилась, он пришел в деревню и уже скончался в преклонном возрасте. Иногда вроде попрекали, иногда и шутили, и дразнили. когда особенно выпьют. Я говорю, да чего ты в дезертирах скрывался?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Игоря Телина «Дезертиры из деревни Дикая».
Ни в каком другом мордовском селе не найти свидетельства такого отношения к дезертирам, или, как бы назвал их любой прокурор, бандитам.
Ну, они-то были настолько далеки от мира, что даже не знали, в принципе, тогда, что такое вообще повестка из военкомата. Они вообще не понимали даже, что нужно идти воевать. У них сознания этого не было. И они не признавали никогда этих законов. Жили люди совершенно по-другому.
До сих пор местные старожилы рассказывают истории небылиц об известном дезертире Фуре, его друге Карабане или о Захаре Рузаеве, который прострелил ногу, чтобы не идти на фронт. А когда его обвинили в самостреле, ушел в местные леса, смастерил себе стреляющую клюшку, с ней и грабил сельские магазины. Недалеко болота, на которых прятался безвестный дезертир, несколько дней отстреливавшийся из пулемета от отряда милиционеров. Много было в Диком дезертиров, но были и свои герои. Дом Сандиных считался здесь самым большим. Высота потолков достигала 2,5 метров. Ни у кого больше таких нет. В роду у Сандиных все были высокие. Главу семьи звали Лутоня, и слыл он аферистом. Лутоня служил кучером и конокрадством занимался. Угонит чужих лошадей, продаст, спрячется дома в этом глухом поселке, а деньги прогуляет. Но закончилась для него разгульная жизнь с началом войны.
Жену Лутони звали Неха. По-мордовски это означает «бедная баба». И у нее было на руках 8 детей. С начала войны сам Лутоня ушел на фронт и пропал без вести. А вслед за ним забрали и старшего сына, который вскоре погиб. А тут второму сыну, Степану, тоже прислали повестку. Матери стало жалко Степана. И, значит, она решила его спрятать прямо у дома. Милиционеры 2 года искали и никак не могли найти. Ну, значит, дезертиры всегда они были, как говорится, на шухере. Поэтому они были очень осторожны. Значит, если они общались друг с другом, то и не говорили, где прячутся. А если только шайка вместе, значит, скрывалась в одной землянке, то они знали. И вот поймали одного дезертира, Захар Рузаев. Но тот говорит, я ничего не знаю, где Степан Сандин. На лугах застрелили другого дезертира, Егора Казинина. Мертвый, естественно, ничего не мог сказать. Потом поймали группу дезертиров. Не поймали, а, значит, во время облавы всех их уложили автоматной очередью. Посмотрели, Степана Сандина среди них нету. Милиция всегда делала облавы. Обычно приезжали ночью, врывались в дом, жену допрашивали, где ваш муж. И даже искали с собакой, со служебной. Обыск был тщательный. Ну, раз в домах не находили, значит, муж где-то прятался в другом месте.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вспоминает дочь дезертира.
Выросла я в семье многодетной. Прямо около леса у нас домик был. У нас было 7. Накануне войны как раз вот последний ребеночек, мама умер. Потому что она заболела, у нее пропало молоко. Вот нас осталось 6. Ну, все были мало-мало-меньше. А отец наш, вообще-то от природы физически крепкий такой мужчина был. Он все дела по хозяйству сам делал. И на охоту ходил часто. Когда вот началась война, мама была больна, принесли повестку, но вместо того, чтобы поехать в райцентр, он исчез. Мы сначала не знали, где он. К нам стали приходить сотрудники милиции. Мы сначала ничего не знали и искренне отвечали, что отца отправили на фронт, по всей вероятности. Но прошло несколько дней, и ночью отец пришел, принес нам продукты, птицу и грибов много. Мы, конечно, были испуганы очень. Мы не знали, как все обернется. Но он сказал, что он не сможет нас оставить в беде. Холода стояли уже, осень была на дворе. И мама у нас болела. Он ее очень любил и не смог вот так вот бросить. Все люди идут на фронт, как правило, защищать Родину, это понятно. Но вот в нашей семье как-то получилось так, что защищать свой дом, свою семью отец вдруг решил вот далеко не уходя. И к тому же, может быть, была еще такая небольшая причина. В его душе остался осадок с молодых лет, когда они зажиточно очень жили, их раскулачили. И все, что у них было нажито своим трудом, все у них изъяли. Остались они фактически ни с чем. Ладно бы он был кулаком, там, жировал на чужом горбу. А здесь и другая была ситуация, там они в семье все работали. Он выбрал, короче говоря, вот такой путь. Кстати, благодаря отцу мы и выжили. Ведь если бы ушел на фронт, то мы бы не смогли выжить, потому что мама болела, мы все были маленькими, продуктов у нас не было фактически. Война шла долгие 4 года. Отец был в лесу все время, скрывался, но он периодически нас навещал. Ну и сотрудники милиции нас не оставляли в покое. Очень часто к нам приходили по 3 человека, устраивали засаду. И вели себя, надо сказать, вот я помню, шумно, нагло. По несколько дней нас держали в напряжении. Мы боялись, что отца они схватят, с одной стороны. С другой стороны, чужие люди постоянно так злобно и враждебно к нам настроены. Это было очень тяжелое бремя. Фактически они у нас питались по несколько дней и подъедали то, что у нас было. Вот мама там, допустим, грибы засолит, чтобы мы там с картошкой могли кое-как. С хлебом у нас проблемы были, это и понятно. Но картошечка нас выручала. А эти вот приходили и все подъедали. Все время кричали: ваш отец предатель, дезертир. Вас ждет такая же участь, как его. Вот он появится и узнаете, что будет. В таком страхе мы и существовали в то время. Хотя, как я говорю, все-таки выжили. Поймать они во время войны отца так и не сумели. И что интересно, вот здоровые, физически такие сильные, охотились за нашим отцом с каким-то остервенением. По идее, им самим бы надо было на фронт идти, если уж на то пошло. Но вот в течение всей войны, когда приходили к нам сотрудники милиции, мы отвечали, что мы не знаем, где наш отец, что он из дома ушел на призывной пункт. Сами в лес к нему не ходили. Он запретил нам это делать, потому что боялся за нас же, опять-таки. Ведь, по сути, отец ушел в лес только из-за того, чтобы нас сохранить, нас беречь, поддержать. А если бы нас стали пытать, то нарушился бы смысл его вот этого дезертирства, так называемого. И вот после войны, когда люди стали потихонечку возвращаться с фронта, он стал чаще и чаще появляться в нашем доме, а вскоре и совсем остался. Отца уже видели соседи и, видимо, донесли. Пришли сотрудники ночью и взяли его и увезли в район. Потом мы узнали, что его посадили на 2 года. Очень тяжело нам было без отца. Но когда он пришел, а это было связано как раз с амнистией, это был другой человек. Физически он надломился, очень похудел, кашлял. И вот я все время думаю, может быть, это расплата за то, что он не ушел на фронт, а защищал нас здесь. Может быть, так и должно было случиться, но тем не менее, если бы он ушел на фронт, то нас бы не было. А то, что он нас спас и сам вскоре умер, светлая ему память, как говорится. И вы знаете, вот как ни странно, односельчане не осуждали нас. Как-то люди вели себя смиренно. Может быть, это было понимание. На самом деле у всех ведь глаза есть. У всех было горе общее. А поскольку молодые-то все уходили на фронт, у них ведь не было семей своих. Многие погибали. А те, у кого были семьи, они, конечно, могли понять. Вот злобы такой людской мы не испытали. Слава Богу.
И были случаи такие, что кто воевал и был на фронте, пропадал без вести. Ну, пропал без вести, это тоже еще неизвестно было. Разорвало его снарядом в клочья. Или, значит, он сбежал с фронта. Поэтому дома и семьи этих пропавших без вести всегда были под подозрением. И милиционеры всегда делали засаду в этих домах. Ну, в деревне ведь ничего не утаишь. Милиционеры подолгу были в доме. Наблюдали за семьей. И вот милиционер заметил, что сестра Степана Сандина ходит кормить скотину. Ну, нальет помойное ведро. К ней и подходить-то было брезгливо вроде. Покормит скотину, а остатки несет в навозную кучу. Ну, так в деревню все делали. Вот, и однажды, когда, значит, она стала кидать навоз на навозную кучу, она проявила неосторожность или устала, и она разрешила милиционеру помочь ей. Милиционер скинул навоз и глубоко вонзил вилы. И вилы стук, и стукнулись об что-то деревянное. Он раскопал кучу, а там, значит, дощатый домишко, ну, чуть, может, помассивнее собачьей будки. И вот там прятался Степан Сандин. Его, значит, оттуда извлекли. Все удивлялись, как же собака не могла учуять человеческий запах. Ну, навозной кучи как учуешь? Да он и сам тоже пропах навозом. Его после всего этого отправили на фронт в штрафной батальон. Ну, а командир батальона, он к таким людям относился тоже, можно сказать, с презрением. Вот, и он ему приказал: оружие добывай себе своими голыми руками. Когда пошли в атаку, он добежал до офицера в траншею уже и вцепился ему зубами прямо в горло, хотя офицер стал отбиваться рукоятью пистолета. Может быть, Степан хотел смыть свою вину кровью. В нем уже проснулся как бы звериный характер. Офицер упал, ему Степан перегрыз горло. В деревне узнали, говорили, что вот все равно, значит, частично Степан свою вину уже искупил.
Хоть и добыл Степан оружие, но в следующий бой его опять послали безоружным. И до траншеи он добежать уже не успел. Домой даже похоронку не прислали, сообщил матери Степана о гибели сына его сослуживец, переведенный впоследствии из штрафбата в обычную часть. Так что в том числе и в память о Степане Сандине стоит в диком, зарытый корнями кверху черный дуб. И его, Степана, поминали дикинские мужики, когда, сжимая зубы, тащили из реки дуб для памятника всем бывшим и новым дезертирам.
Вы слушали передачу Игоря Телина «Дезертиры из деревни Дикая». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грань.